Тема моей проповеди сегодня будет называться «Восстановление Божьего присутствия». Поэтому, знаете, когда мы поклонялись сегодня, мы немного вспомнили эту атмосферу. И буквально месяц назад мы переехали в свой, да, я уже говорила, мы переехали в свой дом, смогли его построить и переехать. И знаете, вот что я увидела на самом деле, в каком бы доме мы ни жили, снимали мы квартиру в другом доме, тоже съемном, мы жили здесь, в Москве, мы также жили в Ростове в нескольких домах, имели постоянные переходы и переселения, Бог переселял, перемещал нас, да. Но, знаете, я поняла одно, что на самом деле ту атмосферу, которая приходит не с комфортом, не с бытом, не с наличием каких-то дорогих вещей, каких-то комфортных вещей, а все-таки атмосфера в доме, она зависит от наличия членов семьи и отношения этих членов семьи друг к другу. Можно иметь хороший дом, но пустой. Можно иметь красивый, комфортный дом, но в нем не будет атмосферы. Знаете, мы построили все новенькое, пока все чистенькое. Так сложно держать вот эту вот атмосферу добрую. Мои сыновья, они футболисты, я всегда борюсь вот с этими бутсами, вот с этими атрибутами, которые сразу приносят на вход, их кладут. И знаете, мы приехали с мужем со служения, я когда уезжала, вот еще у меня вот эта эйфория, когда ты все натираешь, чтобы оно... И тут смотрю, вот эти бутсы, с которыми я воюю всю жизнь, и они прям лежат перед входом. Ну и что вы думаете? Конечно же, я повела себя не как верующая. Дети спросили: мама, ты откуда приехала? Потому что вот просто одни бутсы порой могут испортить всю атмосферу в доме. Независимо от того, комфортный дом или некомфортный дом, я стала злиться, раздражаться и так далее, тому подобное. И вот есть, знаете, мы, и мы на самом деле, я вспомнила того же самого доктора Янги Чо, у него был просто велосипед, какой-то стол, парта. Кто читал книгу «Четвертое измерение» доктора Янги Чо? Да, вообще ничего не было. Но он так комфортно молился в многотысячной церкви. И мы были в этой церкви в Южной Корее, в Сеуле, Йода-центр. Огромный, вообще огромный квартал веры, который смог осуществить Бог через доктора Янги Чо. То есть у него не было комфортных вещей, когда он о чем-то мечтал и о чем-то молился и приносил эту атмосферу неба в служение церкви. Знаете, точно так же исторически мы переместились сюда. Да, и может что-то неудобно, но я помню, мои дети, они выросли в коридорах самого неуютного помещения города Ростова-на-Дону, вот, можно так сказать, в подвалах ДК-строителей. Они там лазили, они там ходили, я не слышала проповедей никаких, но мои дети выросли в стенах церкви. Они каждое воскресенье, я даже ничего не слышала, но... Они туда приходили, и они формировались, прежде всего, в дисциплине, прежде всего, не в удобстве, а в том, что мы посещаем церковь. Поэтому есть некоторые некомфортные вещи, но поверьте, все-таки намного важнее, чтобы наши дети, наши подростки, наша молодежь и мы сами росли, формировались в стенах церкви. Кто может сказать на это аминь? И поэтому так важно иметь атмосферу. Можно иметь какие-то неудобства дома. Например, я себе купила какую-то подставку около кровати, а у моего мужа нет, и он терпит постоянно неудобства, потому что ему некуда положить книгу, телефон, очки и так далее и тому подобное. Но, знаете, так важно иметь эту атмосферу, когда мы находимся друг с другом в уединении. Да? И поэтому народ Израиля, когда он вышел из рабства, у него не было комфортной атмосферы. Абсолютно. Когда Бог освободил их из рабства, первое наличие Точно так же, как и наличие атмосферы Бога должно быть в каждой семье, в каждой церкви, в каждом служении. Потому что когда Бог вывел израильский народ, и первое, что Он сказал вождю, лидеру израильского народа Моисею, Он говорит: «Я есмь тот, кто я есмь. Я прихожу сюда, на это место, к своему народу». И он явил себя своему народу, и народ Израиля ходил в облачном столпе, как прообраз присутствия Бога, то присутствие, которое в Новом Завете Бог дал нам Сына Своего, и Сын и также дал нам Духа Святого, чтобы мы не в облачном дыме ходили, да, не в каких-то, может быть, в видимых вещах, но мы могли сегодня переживать Бога через присутствие Духа Святого. И вот Его наличие Духа Святого, присутствие Бога делает Библию живой. Если убрать автора Священного Писания, Дух Святой является автором Библии. Если убрать автора Священного Писания, то Слово Божье никогда не станет живым в нашей жизни. Это будет просто набор религиозных фраз и религиозных слов, если там не будет Слова Божьего. Я знаю, как манипулируют и мужчины, и женщины словом. Там достаточно мест Писаний, чтобы им манипулировать. Но присутствие и наличие Духа Святого, оно дает жизнь, и оно дает благословение. Знаете, пастор Эдуард, он проповедовал на лидерском и говорил о нитке, скрученной втрое. А на самом деле наши дома и наши семьи, можно иметь благословение, можно венчаться в церкви, но без присутствия невидимой личности Духа Святого невозможно злому стать добрым. Невозможно обиженному стать прощающим без наличия Духа Святого в жизни семьи. Невозможно слабому стать сильным, если нет чего? Работы, если нет карьеры, если нет образования. Для благоустройства и лучшего образования семьи, что необходимо? Наличие присутствия Духа Святого. Бог говорит, как Он сказал Моисею: «Я есмь тот, кто я есть». Не так, как вы хотите, но это моя прерогатива делать так, как я хочу, потому что я ваш Бог. Не вы мои боги, я ваш Бог. Я тот, кем я был, когда я творил землю. И я тот, кем я буду. Не тем, кем вы видите меня, а тот, кем я буду в ваших домах и в ваших семьях. Точно так же Его присутствие важно в служении Богу. Невозможно без присутствия Богу, без Его присутствия, без наличия Духа Святого, невозможно на самом деле выполнить никакое служение. Это все превратится во что? В тяжелый груз. Тяжелое бремя на самом деле. И иногда ко мне подходят люди, и они говорят: «Ой, как вы так? Ой, пастор Эдуард тоже ездит». И знаете, все с таким соболезнованием, особенно к пастору Эдуарду, что «но он это любит, ему это нравится, это не приносит ему никакого бремени, вообще абсолютно. И тебе кажется, что ты вообще мало делаешь, что тебе хочется делать все время, служить Господу, что? Еще больше. Почему? Потому что есть наличие и Его присутствие в твоей жизни, которое не отягощает, не делает бремени. Знаете, вот я сегодня заметила, вот в наше время, как в той песне, не знаю, кто ее пел, могу ошибиться, но знаменитая такая песня «Есть два типа людей». Вот они тоже у нас есть, два типа людей. Один тип людей, до которых надо упрашивать служить Господу. На самом деле это глупо упрашивать людей служить всемогущему Господу. И вторые люди, которые имеют откровение от Бога служить Ему. И они Ему служат и в радостный день, и в день, когда Его ненавидят. Почему? Потому что есть откровение служить Господу. И Он и в добрый день, и в худой день. Но это делает что? Наличие Духа Святого в твоей жизни. У тебя не будут дни все время радостные, к сожалению. Очень бы этого хотелось. И мне для себя, и для вас. Но бывают и худые дни. Но откровение и наличие присутствия Бога в твоей жизни никогда не заставит тебя уйти от этого. Но наоборот, наоборот, будет оттачивать и делать красивее еще тебя и твое служение Богу. И перед тем, как мы придем к восстановлению Божьего присутствия, все-таки нужно понять причины, да, все-таки. Почему тот же самый израильский народ, и я хотела бы прочитать вот эти 15 стихов, которые описаны в Исходе, 33 глава, с 1 по 15 стих. И мы видим с вами историю о том, как Бог действительно был с израильским народом, Он ходил, но они стали поклоняться идолам, стали роптать, стали недовольны. И вот происходит развязка событий. Мы, знаете, думаем, Бог терпит, Бог любящий, Бог долготерпеливый. Нам это не надо, вот Бог пускай терпит, а мы уже не можем, да? Но вот такая развязочка произошла в Исходе 33 глава, да? То есть чаша весов уже наполнилась, и Бог-то вроде как и пообещал, что людей больше убивать не будет. Но вот тот народ, который он спас и который он вывел, стал его уже значительно раздражать. То есть это тот народ, для которого он много сделал. И читаем с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говорю, потомство твое дам. И пошли пред тобою ангела моего, и прогоню хананеев, всех вот, хитеев и так далее». Третий стих. «И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед». «Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Он говорит, хорошо, идите, куда вы хотите, но только без меня. Не дай Бог дожить до такого дня в своей жизни. Да? А народ, услышав грозное слово сие, он говорит, я даже прогоню от вас все эти народы, но с вами я не пойду. Интересно, да, как? Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилям, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Так снимите с себя украшение свое, я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил с скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался облачный столб и становился у входа в скинию. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ, поклонялся каждый у входа в свой шатер. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто другом со своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Авен, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. И 15 стих, Господь, 14, Господь сказал ему: «Сам я пойду пред тобой и выведу тебя в покой». Моисей сказал: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». И знаете, суть этих стихов такова, что Бог говорит: «В тебе-то я нашел благоволение, и ты можешь идти, и я с тобой пойду на самом деле». И Господь, мы видим о том, что вот к народу Он был недоволен. Он говорит: вот народу скажи, что они жестоковыйные. И почему они стали раздражать Господа? Потому что они были недовольные, да? Они были упрямые, они были эгоистичные и поклонялись идолам. И тогда Господь говорит им: «Снимите ваши украшения, которые я дал вам». Он говорит: «У вас ничего не было. Вы работали в Египте, чтобы выжить. А теперь посмотрите на свои руки. У вас есть кольца на руках, которые я забрал у египтян и дал вам их». И он говорит им: «Снимите их». Знаете, что это означает? Он говорит: «Я разрываю с вами помолвку. И я разрываю с вами все отношения. Не вы со мной, не вы от меня ушли, а я разрываю с вами все отношения». И дальше он говорит: «И я буду думать, что с вами делать после всех этих слов». Знаете, в семье так часто, я говорю, есть же у кого-то послушные дети. У меня дома одни евреи. Знаете, это когда ты что-то говоришь: «Ну а почему я это должен делать? Ну все так делают, почему это нам делать нельзя?» И знаешь, ты говоришь и смотришь, что они делают. Я как родитель смотрю. И мне не важно на самом деле, бурчат они, недовольны, настроение у них, мне вообще не важно. Иногда мы смотрим на людей, но он с неправильным духом это делает. Вот когда я смотрю на своих детей, я говорю: главное, что они делают. Мне вообще не важно их настроение. Абсолютно. Мне важно, что они послушны моему слову. И сегодня им это не нравится. А завтра они будут так учить своих детей. И точно так же Бог высвобождает определенные слова в нашу жизнь. Они приходят, и Он смотрит. Ты можешь побурчать, ты можешь пораздражаться, побыть сварливой бабой. Ничего страшного, главное, чтобы ты это сделала. И главное, чтобы вы это сделали. На то, на что смотрит Господь. И Он говорит: «Я решу, что с вами делать». Не вы решаете, будете вы служить Ему или не будете. Он говорит: «Я решу, что с вами делать». Поэтому, когда Бог смотрит, что мы делаем после испытаний, искушений, после трудностей, которые выпадают на нашу долю, Он смотрит, если мы верим в Господа все-таки и верим в то, что Его взор, Он над всею землей, и Он в наших домах, Он в наших жизнях, Он в наших церквях, то тогда мы можем понимать, что так, как мы реагируем, могут быть разные ситуации, но то, что мы делаем, определяет решение Бога по отношению к нашей жизни. Есть хорошее время, это пост. И мы немного потом о нем поговорим. И поэтому дальше мы поговорили о причинах. И следующее – это восстановление Божьего присутствия. И мы проходимся с вами только лишь всего лишь. Я взяла исход, 33 глава, это Моисей и народ Израиля. Моисей мог сам идти на самом деле. Бог говорит: «Ты можешь идти, я дам тебе покой». Он говорит: «Ты можешь идти, Вот их я не пущу, а ты иди. Я благословлю тебя, я сделаю все для твоей жизни. Но восстановление Божьего присутствия начинается, знаете, с чего? Чтобы не уйти от служения людям. Вот с чего начинается восстановление Божьего присутствия. Моисей мог уйти сам, но он остался по одной причине, потому что он хотел служить тем людям, которые были с ним и были рядом. И он говорит, я их не оставлю. Он говорит, если ты не пойдешь, то и не выводи, мы поляжем тут все костьми. И знаете, мне очень нравятся люди, которые добились видимого успеха в жизни, но не потеряли свое сердце служить людям. Они, может, не находятся в церкви. Я была недавно в Серпухове. Мне говорит, тут какой-то говорит мужчина, меценат, он все строит, все делает, выдает пачки денег те, кто бегает, кто занимается спортом. Я сразу покидала всем спортсменам. Говорю, приезжайте в Серпухов, там меценат за спорт топит, за людей. И знаете, можно иметь вот как раз-таки религиозную деятельность, много религиозной деятельности, но потерять свое сердце для служения людям. И так много сегодня говорят о благодати, о том, что... у меня есть спасение, о личных границах, живу как хочу и так далее, и тому подобное. Но если взять жизнь Авраама и жизнь Лота, Лот был назван праведным, он был спасен, но он не был успешным в Боге человеком. И если мы приходим в церковь, то на самом деле мы приходим сюда не для того, чтобы Господь нас обогащал, но для того, чтобы мы приносили Его богатство в этот мир, чтобы мы приносили Его милость, Его щедрость, Его доброту, Его праведность, Его прощение. Вот зачем Он привел нас сюда, на это место, да? И поэтому, знаете, следующее, необходимо заплатить цену за восстановление. И что делал Моисей? Заплатил цену. Он не только не оставил свой народ, но он построил на свои деньги скинию. Он построил. Он вложился временем, он вложился своими ресурсами для того, чтобы построить эту скинию. И можно построить и оставить ее пустой. Можно иметь комнату для молитвы, но туда не приходить. Это можно иметь. Моисей заплатил цену за восстановление Божьего присутствия в своем народе. Бог не уходил от него. Бог разговаривал с ним, но он говорит, я хочу заплатить цену, чтобы моя семья, мой дом, они в поколениях имели благословение. Я буду платить цену ценой своей жизни. Я буду строить, я буду жертвовать. Для чего? Я этого сегодня, может, не вижу, но я увижу это в моих поколениях. И я за это плачу сейчас, чтобы Божье присутствие в момент испытаний и искушений не ушло из жизни моего народа, семьи. А оно всегда там было, я буду платить эту цену. И знаете, в 30 главе там описано постановление о том, о пожертвовании, которые должны были, 30 глава, по-моему, 15 стих, и там должны были приносить, по-моему, 50 сиклей, и бедные, и богатые, для скинии собрания. И те богатые не должны приносить больше, и бедные не должны приносить меньше. Это говорит о том, что наша жертва Богу, служение, несмотря ни на успех, ни на ненастье, она не должна быть ни больше, ни меньше, но всегда должна иметь место в нашей жизни. И что это говорит? Это говорит о том, что прежде всего Когда мы жертвуем, когда мы служим Богу, то мы признаем, что мы получили свою жизнь от Бога. Кто здесь от Бога получил свою жизнь? Вот это наши жертвы. Когда мы жертвуем, что такое пожертвование? Это что человек отделяет от своей собственности. И он дает для святого дела. Это твоя собственность, твое время. И ты его отделяешь. Для чего? Для святого дела. Я пойду на евангелизацию. Я пойду послужу какому-то человеку, брату или сестре. Я сделаю доброе дело. Я прибью вдове там, какой-нибудь карниз там, или еще что-то. Я пойду куплю продукты, кто нуждается. Я отделю свое время и свои финансы на святое дело. Аминь, дорогие. Поэтому, когда мы жертвуем, они это делали для чего? Для выкупа своей души. Твоя душа, она должна принадлежать или Богу, или мамоне. Если мы жертвуем для служения Богу, то это говорит, я искуплен Господом, и я свободен во Христе Иисусе. И ничто меня не обременяет в этой жизни, потому что Божье присутствие это восстановило. Не я сам, не своими силами, но Божье присутствие это восстанавливает в моей жизни. Знаете, следующее, что делал Моисей, он регулярно уединялся. Знаете, выделяться из толпы. Что такое регулярно уединяться? То есть он был вне стана, он не только был с народом, он не только имел вот эту свою религиозную деятельность, да, но он выделялся из толпы в чем? Чем? Божьим присутствием, да. Всегда выделяются те люди, которые имеют Бога в своей жизни, которые уходят и которые на самом деле не пренебрегают Божьим присутствием. Знаете, когда идет прославление, для них оно дорого. Когда идет вечер хвалы, для них оно дорого. Ты не пренебрегаешь этим, этими вещами. А, ну пойду, опоздаю чуть-чуть. Нет, для меня дорого это присутствие. Это то, что выделяет нас из толпы. Из толпы всего города, всего мира. И люди что делали? Они смотрели на него. Иногда мы своих детей, людей в ячейках хотим научить поклоняться Богу. Но нужно выделяться из толпы. Они должны видеть, как вы справляетесь с проблемами, когда вы молитесь вместе. Когда вы выделяетесь из толпы, не так решаете эти проблемы. Знаете, мой муж, он не только пастор для меня, но он пример для моей жизни. Когда мне тяжело выделяться из обстоятельств, он выделяется. И он идет на эту гору, он идет вне стана. Я всегда его вижу, когда он молится, когда он читает Библию. И это ставит для меня пример для того, чтобы и я это делала. Когда ему тяжело, я не пилю его, я говорю ему, чтобы мои дети видели пример выхода из проблемы. Я говорю, давай помолимся, дорогой. И он говорит, давай. Мы помогаем друг другу. Почему? Потому что есть Божье присутствие. Это то, что выделяет нас из этой толпы. Да, всем дальше, всем сердцем искать Бога. Да? Не просто идти против течения, но также искать. И 7 стих говорит о Моисее, что он ищущий Господа. И все ищущие Господа тоже приходили туда, на это место. Он сам был ищущий Господа. И мы сегодня как церковь, как христиане, все-таки должны искать истины больше, чем благословения в своей жизни. Вот это то, чему все-таки христианам нужно посвятить свое время и свою жизнь. Знаете, я недавно услышала об одном хорошем, замечательном служителе. Он не живет на территории Российской Федерации, но он славянского происхождения. И он говорит на разных языках, и мне рассказали о нем. И на самом деле он стал популярный для многих молодых людей, вообще за территорией даже своей церкви, за территорией своей страны. Знаете почему? Потому что он стал искать истину. Его знают, я не помню, просто не могу сейчас вам сказать, как его зовут, не помню, как его зовут, но я даже от двух людей слышала его свидетельство. Он увидел, что пост и молитва непопулярные вещи в молодом поколении. И он просто стал качать пост. Знаете как? Сам поститься. По 20 дней, по 30 дней. То есть зайдешь к нему на страницу, он проповедует о посте. И Бог сделал его мега популярным. Вообще непопулярная истина, которую он искал, сделала его популярным среди народов, представьте. Мы иногда ищем популярности, карьеры, успеха, но не ищем так истину, которая может дать нам благословение, открыть нам те двери, которые, может быть, закрыты еще в твоей жизни. Аминь, дорогие. Поэтому популяризировать не себя, не свое вот христианство, не свою какую-то жизнь, но популяризировать сегодня Бога, делать Его значимым в наших жизнях. Вот смысл сегодня, не уйти, знаете. И мир действительно изменился. Мир действительно изменился, и христианский мир действительно изменился, но это не говорит о том, чтобы мы сегодня, как служители, не искали истину. Мы наоборот, вот в этом изменившемся мире сегодня приложить все усилия, чтобы искали Бога в наших вот таких реалиях, которые сегодня есть. Аминь. И несмотря на то, что я говорила, один из пунктов был в том, чтобы регулярно уединяться, но также Моисей находился на виду у людей. И об этом говорит Библия, там рассказывается, народ смотрел вслед Моисея, да, и народ видел, что он делал. И на самом деле, я вот как служитель, это не всегда удобно, когда все за тобой смотрят. Это вообще неудобно, я вам так хочу сказать. Но тем не менее, как только ты уйдешь из поля зрения людей, то и Бог тебя искать тоже будет. Помните вот историю про Адама? Адам, ты где? Он просто потерялся. Вот он был тут, ходил в присутствие, Эдемский сад. Потом раз в один момент, и нет человека. Ты где, Адам, ты где был? Вот тут сидел, вот за этим, на этом стуле, вот там, в этом служении был. И Бог на самом деле говорит нам о том, чтобы мы не только в хорошие жизненные, радостные дни служили Богу, были с Ним, но если посмотреть Писание, Библию, да, историю церкви, то во время гонений на первых христиан они были где? Не в церкви, в тюрьме, но Иисус был у них. Сегодня мы можем находиться в церкви, но бороться с уведомлениями, которые приходят к нам, и потерять Иисуса. Вот в этой реалии, в этом мире, в котором мы сегодня живем. Да? И без Его присутствия на самом деле вообще все теряет смысл без Его присутствия. Но нет смысла каким-то хождением, каким-то служением, когда нет Его присутствия внутри нас. Несмотря и на радостные дни, и на гонения, все-таки искать Бога всем своим сердцем и всей своей внутренностью. Да? Быть на вот этом видном месте. И знаете, такая хорошая история про Фомарь. Кто помнит, Фомарь — это одна из дочерей Давида, которая на самом деле... Ее статус не восстановился как царской дочери. Она в Библии так и считается падшей женщиной. Почему? Потому что с ней переспал ее двоюродный брат Амнон. И когда Амнон хитростью овладел ей, но как хитростью? Когда он сказал всем слугам уйти, она знала, что и ей нельзя туда ходить и там оставаться. Она знала об этом. Но сделала. Она не осталась на виду. Она сделала тайком все. И на самом деле, какие последствия мы видим об этом? А несмотря на то, что ее брат Авессалом, он убил потом этого Амнона, но тем не менее, это не восстановило ее чести. Знаете, когда мы уходим от Бога, мы должны подумать о последствиях. Она жила в одиночестве. Это красивая, молодая девушка. Со своим братом, который ненавидел своего отца. Вот не та судьба, которую Бог уготовил для нее. У Бога есть для нас лучшая судьба. И мы можем проходить трудности, испытания, искушения и быть во свете Божьем. Не в темноте там вот как-то пролезть, да как-то подзалезть, да как-то подвынырнуть. Нет. Все, твоя жизнь, она на виду. И это неудобно, но тем не менее, люди смотрели, как Моисей, он молился Богу. Не один день, а это был смысл и вообще его жизнь, его внутренность. И, конечно же, повиноваться голосу Божьему. Да? Стих 9 здесь говорится, сейчас я открою. «Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем». Да? То есть Моисей учился подчиняться Богу. Он там ему не наговаривал, знаете, свои эти коммерческие предложения. Мы иногда с Богом разговариваем, как в офисе. Ну ты что там, братан, давай, вот я тебе это, а ты мне то. Он повиновался голосу Господа. Бог говорил с ним лицом к лицу. И на самом деле это то, что поднимало жизнь Моисея. И следующее, последнее, мы будем молиться. Да, с вами, это, конечно же, для того, чтобы иметь восстановление, это вступить в завет с Богом. Что такое вступить в завет с Богом? Стих 10-11. «И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и встал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Авин, юноша, не отлучался от скинии». И знаете, что мы здесь видим? Что Моисей был партнером с Богом. Что такое быть партнером с Богом? Бог доверял Моисею. Я не доверяю людям. Я не доверяю церкви. Я не доверяю свою жизнь, свое сердце. Послушай, вернись, восстанови. Иди в скинию. Найди уединенное место, чтобы Бог мог тебе доверять. Знаете, я хочу сказать вам одну важную вещь, что Бога не надо просить, Бога надо умолять. Если вы думаете о том, что вы будете просто просить чего-то, и Он будет давать, нет, нет. Так не работает. Бога нужно умолять. Моисей был чист и праведен перед Богом. Но он стоял на коленях. Он не потерял служение людям. И он говорит: я не прошу, я умоляю тебя за весь свой дом, за всю свою семью. Они все согрешили. Но я не пойду, я не двинусь никуда. Мне это не нужно, ничего, если я буду видеть, как вся моя семья идет в ад. Мне это не нужно. Мне не нужен этот комфорт во всем моем доме. Это все тщетно и бесполезно для меня, Господь. Он говорит: я умоляю тебя, не оставляй. Просто не оставь меня одного совсем с этим. Я даже видеть это не хочу. Как они будут гибнуть и как они будут умирать. Я не могу. Просто не оставь меня в этом дне. Самый страшный день. Это не день смерти. Это когда Господь может оставить свой народ. Это самый страшный день, который мы никогда не должны допустить в своей жизни. Ценой всей жизни, ценой всего, что ты проходишь. Но сказать: нет, только не это. Я не хочу, как у Амнона, я не хочу, как у Фомарь, я не хочу, как у Весолома, я хочу, как у Моисея. Я не хочу потерять. И даже если я не зайду туда, но я увижу. Знаете, все народы, вот израильский народ, особенно мы едем в октябре в Израиль, израильский народ особенно, знаете почему? Потому что у всех история начинается с язычества. Вот у нас 1000 лет крещения Руси. Там вот на Западе даже этим похвастаться не могут. Там у них 1000 лет назад майи бегали. Израиль, история Израиля, она без Бога, ее нет, не существует. История Израиля начинается с Бога. И так как Бог избрал их, так люди ненавидят их. Как Он их избрал? Он говорит: ты первенец мой, Израиль. Все будут ненавидеть, но я все равно не оставлю тебя. Вот так Бог относится к своему народу. Вот так Он его любит. И как мы должны любить Его, чтобы восстановить Его присутствие в нашей жизни. Не идолов эгоизма, не идолов потребления, не идолов популярности, но Его присутствие. Давайте мы встанем, и мы будем молиться. Самое страшное, пускай никогда не постигнет ваша жизнь. И давайте вернемся через этот пост, через эту молитву, которая будет. Эта комната есть, этот пост есть. Но у тебя этого может быть и не быть. Это может быть в церкви, это может быть у пастора, это может быть где-то, но Бог хочет прийти лично к тебе. Лично к тебе. Он хочет восстановить твою жизнь. Он хочет восстановить атмосферу в твоем доме, в твоей жизни. Он хочет быть личным Господом и Спасителем для твоей души. Он искупил твою душу, чтобы ты мог всегда, могла всегда жертвовать для Него. И тогда мы можем поднять свои руки и петь Ему эту песню, что ни на минуту ты оставляешь, а Он не оставит. И не дай Бог, не дай Бог, чтобы хотя бы одна минута пришла в вашу жизнь. Иисус ее пережил. Одну минуту. Самую страшную минуту в своей жизни. Когда он плакал на кресте не от боли, которую ему причинили люди, не от тех ран, которые нанесли они ему, но он плакал, и он говорил: «Господи, не оставь меня! Самый страшный день, самая страшная минута, когда ты можешь ее пережить». Я помню, я летела в самолете, и самолет над Москвой был сильный штормовой ветер, и самолет качало, как штормовую банку. Я летела со своей невесткой, она пела: «Небеса манят и ждут меня». Я говорю: «Рано еще, я чувствую, что еще есть Божье присутствие». Я понимала, даже перед смертью, ни на минуту, что бы со мной бы сейчас ни произошло, Он не оставит меня, Он не покинет меня. Давайте вернемся в самое главное место нашей жизни, не просто в какой-то мифический облачный дым, но пережить сегодня Духа Святого, восстановить кому надо отношения с Богом, построй свою скинию. Тебе нужны регулярные отношения с Богом. Ты всем недоволен своей жизнью. Просто регулярные отношения с Ним. Аминь. Аминь. Твое служение может превратиться вообще в обоз дряхлых вещей, которые ты тянешь за собой по жизни без Его присутствия. Твоя семья может раздражать тебя. И ты думаешь, вообще от Господа, это или не от Господа? Я говорю сегодня тому человеку, кто об этом сейчас думает: это от Господа. Ну просто сделай так, чтобы Господь был с вами. Просто одну вещь тебе надо сделать. Это вернуть Господа снова в свою жизнь. И все вернется не так, как было, а лучше. Бог говорит: я творю не так, как было раньше, но я творю все новое. Все новое я творю. И я хочу благословлять своих детей. Давайте мы поднимем руки, и мы вернемся всем нашим сердцем, всей нашей внутренностью. Мы вернемся сегодня в это Божье присутствие. И мы поймем о том, что на самом деле Иисус заплатил большую цену. Даже эти минуты одиночества, расставания с Богом, чтобы мы их не переживали никогда. Мы могли петь сегодня в свободе Иисус и говорить: Иисус, спасибо Тебе, что Ты это пережил на кресте. И мы верой простираясь, ни на минуту, Господи, ни на минуту. Hallelujah.